Кассета четвертая. Уроки и примеры христианской надежды. Четвертая заповедь блаженства. Страница 330. Правда далее. Есть оправдание повинного перед Богом человека посредством благодати и живой, то есть деятельной веры в Иисуса Христа. Оставленный самому себе, человек может алкать и жаждать правды, но не может утолить своего голода и жажды, не может достигнуть оправдания пред Богом. Он не имеет средств загладить свои грехи, которыми оскорблял Бога, и не имеет сил освободиться от греха, чтобы перестать грешить. Ибо все существо его, душа и тело, заражены грехом. Но Христос Спаситель, ублажая алчущих и жаждущих правды, возвещает в то же время и путь к достижению оправдания через живую и деятельную, то есть сопровождаемую добрыми делами, веру в Него, Единородного Сына Божия. Он по воле Отца Небесного явился на земле, чтобы исполнить всякую правду. Да всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Поэтому перед правдой, о которой говорил Христос Спаситель, ублажая алчущих и жаждущих правды, надобно разуметь далее оправдание повинного перед Богом человека посредством благодати и веры в Иисуса Христа. Слушавшие проповедь из уст Господа Спасителя и веровавшие в Него были те алчущие и жаждущие правды, которых ублажает Он. Слушавшие Его и не веровавшие Ему не были из числа алчущих и жаждущих правды. Они слушали о правде и о пути к достижению оправдания через веру в Сына Божия, но не алкали и не жаждали правды, потому что не веровали в Господа. О сей правде или об этом оправдании через веру во Иисуса Христа говорит апостол. Правда Божия, верою Иисус Христовый во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, благодатью Его, избавлением во Христе Иисусе, которого предложил Бог во ощущении верою в крови Его, в явление правды Своей, в отпущении прежде бывших грехов. То есть правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов прежде соделанных. Поэтому говорится, праведный верою жив будет. Оправдавшись же верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Впрочем, правда Христова или оправдание наше через веру в Иисуса Христа необходимо требует и того, чтобы мы исполняли заповеди Божии и веру свою доказывали делами. Соглашение видимого противоречия в учении апостолов Павла и Якова об оправдании верою. Апостол Павел мыслит верою оправдаться человеку без дел закона, Римлянам 3:28, Галатам 2:16. И в пример только оправдание верою приводит того же Авраама, которого апостол Яков представляет оправданным делами. Это видимое противоречие в учении двух апостолов об оправдании очень легко устраняется при более внимательном исследовании приведенных мест. Апостол Павел не уничтожает закона, Римлянам 3:31, но опровергает тех, которые привыкли с малых лет смотреть на закон как на единственное средство спасения, считали его необходимым и в христианстве, и преимущественно разумели закон обрядовый и закон обрезания. Израиль, говорит он в другом месте, Римлянам 9:31, искавший праведности закона, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали оправдание не в вере, а в делах закона. Призванный быть апостолом язычников, не разумевших закона Моисеева, апостол Павел с одобрения самого Иакова, председательствовавшего на соборе апостольском, желает снять иго закона с язычников и доказывает недостаточность его одного без веры и излишество при вере. Вера же он разумеет не отвлеченное, не простое признание умом, признание какой-нибудь истины, но веру, любовью движимую. Апостол Иаков, предостерегая христиан от того вывода, что для спасения достаточно одной веры без добрых дел, и что вместе с отвержением обрядового закона должно или может быть отвергнуто исполнение закона нравственного, старается доказать необходимость именно этого нравственного закона. Таким образом, оба апостола взаимно пополняют друг друга. Яков доказывает недостаточность холодной веры без добрых дел любви. Апостол Павел – недостаточность дел закона, преимущественно обрезания и обрядов, без живой веры. Впрочем, правда Христова или оправдание наше через веру в Иисуса Христа необходимо требует и того, чтобы мы исполняли заповеди Божии и веру свою доказывали делами. Сам Господь требовал исполнения своего учения. «Если знаете то, — говорил Он, — то блаженны вы, когда исполняете. Если любите Меня, заповеди Мои соблюдите. Имеющий заповеди Мои и соблюдающий их, тот любит Меня». Господь Спаситель подтверждал свое учение и собственным примером. Он говорит о себе: «Пища Моя есть творить волю пославшего Меня». Апостол Яков учит: «Какая польза, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Вера, если не имеет дел, мертва в себе». Далее тот же апостол говорит: «Хочешь ли уразуметь, что вера без дел мертва? Авраам, отец наш, не делами ли оправдался, возложив сына своего Исаака на жертвенник? Не видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами совершилась вера его и исполнилась сказанное в Писании: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Итак, блаженны те, которые всей душой ищут своего оправдания перед Богом через веру во Иисуса Христа, ревностно исполняя святые заповеди Его. Примечание. Так как источник всякой добродетели есть Бог, то под правдой в четвертом изречении о блаженстве можно разуметь и в третьих, по изъяснению святого Григория Нисского, самого Господа, который был нам премудрость от Бога, правда же и освящение и избавление, а также и хлеб, сходящий с неба, и вода живая, жажду которой исповедует Давид в некоем псалмопении, открывая Богу это достоблаженное страдание души, когда говорит: «Вожаждала душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь лицу Божию». Псалом 41:3. «И силою Духа, приобученный сим величественным наставлением Господа, приписал он себе исполнение такового желания, ибо говорит: я правдой явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда явлюсь о славе Твоей». Итак, продолжает святой Григорий Ниский, «вот истинная добродетель, добро без примеси худого, добро, при котором постигается всякое понятие, составляемое мыслью о наилучшем. Сам Бог Слово, сия покрывшая небеса добродетель, как выражается пророк Аввакум 3:3, и весьма справедливо ублажены алчущие сей Божией правды, ибо подлинно вкусивший Господа, как говорит псалмопение, то есть принявший в себя Бога, делается исполненным того, чего жаждал и алкал, по обетованию рекшего: «Я и Отец придем, и обитель у Него сотворим». Очевидно, по вселении уже Святого Духа. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ищущим оправдание через веру в Иисуса Христа обещается насыщение, то есть успокоение или удовлетворение духовной потребности в правде и оправдании перед Богом. Как пища и питье удовлетворяют телесным потребностям, и голодный, и жаждущий, поевший и насытившись, перестает чувствовать голод и жажду, и получает укрепление в силах телесных. Так, когда с искренним душевным желанием человек принимает веру в Иисуса Христа и питает эту веру спасительными таинствами и ревностным исполнением заповедей Христовых, тогда он получает истинное удовлетворение своего духовного голода и жажды, оправдывается верой во Христа, успокаивается в надежде на Него, и благодать Святого Духа укрепляется в исполнении заповедей Божиих. Оправдавшись же верою, учит апостол, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через веру в Иисуса Христа мы как бы облекаемся в заслуги Его, и наша греховная нагота прикрывается ими так, что мы спокойно обращаемся к Богу с нашими молениями и прощениями. «Все вы во Христа крестившиеся», — учит апостол Павел, — «во Христа облеклись». Апостол Иоанн пишет, «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем свободный доступ к Богу, и чего не попросим, получим от Него». Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем угодное перед Ним. Пища и питье телесные, как тленные вещества, только на короткое время утоляют голод и жажду и подкрепляют телесные силы. А Иисус Христос есть вечный ходатай наш, потому вера в Него оправдывает верующих навсегда, на всю вечность. Если прибудем неизменны и твердой в вере, то, успокаивая или насыщая душу верующих в этой жизни, она приведет их к вечным радостям в обителях небесных, как веровал и уповал псалмопевец, говорящий, «Насыщуся, когда явися славе Твоей». Омертвение или бесчувствие сердца к духовным предметам, в противоположность духовной жажде оправдания перед Богом. «Сей мертв был», — сказано о блудном сыне. Омертвение этого рода есть невидимая, но несомненная смерть духа, для всегда божественного и священного. Это холодность к вере, совершенное равнодушие к вечной участи своей. Как в наболевшем каком-либо члене тела уже не чувствуется боль, например, в сухой руке, так и в душе не бывает сочувствия к духовному. Такое состояние не вдруг образуется, но бывает последствием продолжительной беспечной жизни, беспечной, впрочем, об одной душе, о Боге, о вечности, но, может быть, самой заботливой относительно житейского. Один подвижник спрашивал опытного старца, «Вот некоторые мирские люди и не постятся, и не молятся, не ходят совсем в церковь, живут в оградах и страстях, и во грехах, между тем духом не тревожатся, не считают себя особенно грешными, будто они не падают. А мы вот и постимся, и молимся, и стараемся угодить Богу другими подвигами. Между тем все боимся, как бы не погибнуть, как бы не ощутиться после смерти в аду. Все виним себя в падениях и называем себя недостойными и грешными. Что же это значит?» Старец отвечал, «Справедливо, что миряне, живущие так, уже не падают, потому что они давно пали, и так пали, что ниже и некуда им пасть. Вместе с тем и враг, дьявол, не борется с ними, так как они не вооружаются против него». Как же выйти из этого омертвения по душе? Оно должно смениться умилением сердечным. умилиться сердцем значит пожалеть самого себя ввиду страшной участи, как грешника на том свете. Затем холодное сердце будет оживляться, если человек будет часто читать Евангелие, будет с усердием молиться, будет живее представлять себе вечные муки грешнику. Прекрасно на этот раз иметь у себя перед глазами изображение вечных мук. Библейские изречения о духовной алчбе и жажде. Прекрасно выражает эту духовную жажду и алчбу святой царь Давид. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Еще «руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Истаивает душа моя о спасении Твоем, как сладкие гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим. Истаивает очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей». Библейские изречения о правде. Делами закона не оправдается перед Ним, то есть перед Богом, никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, в показании правды Его в настоящее время». Да явится он праведным и оправдывающим верующих в Иисуса. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они, израильтяне, не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Все почитаю нищетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Из приведенных мест ясно видно, что слово «правда» по слову употребления святого апостола Павла, кроме исполнения требований закона, собственной праведности от закона, означает еще и оправдание человека перед Богом верою в Иисуса Христа, Его страдания, смерть и воскресение. Своей собственной праведностью, своей жизнью по требованиям закона даже апостол Павел не был доволен, но алкал и жаждал правды Божией, оправдания верою во Христа, для которого он от всего отказался и все почитает за ссор. Поэтому очевидно, что под правдою недостаточно разуметь только те добродетели, которых достигает человек через исполнение требований закона, но и оправдание человека перед Богом, совершенное крестными страданиями, смертью и воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, четвертая заповедь блаженства должна иметь такой смысл. Блаженны те, которые усиленно желают своего примирения с Богом, своего оправдания перед Ним, как своей богоугодной жизнью, своим постоянным исполнением воли Божией, своими истинно добрыми делами, так и своею верою в оправдание перед Богом, которое должен был совершить, а для нас, живущих в 20-м столетии, уже действительно и совершил своей крестной смертью, обетованной пророками Мессия. Правда, как жизнь добродетельная христианина. Правила благочестивой жизни христианина с присовокуплением наставлений, содействующих к избранию и мужественному прохождению всей жизни. Не выставляй на показ свою добродетельную жизнь. Княгиня Евдокия, сделавшись вдовою после смерти своего мужа, великого князя Дмитрия Донского, в XIV веке, вела жизнь подвижническую, но это известно было только Господу. А перед людьми она являлась пышной княгиней, носила богатые одежды, украшалась жемчугом, являлась везде с веселым лицом. Такая жизнь вдовы княгини порождала худые толки. Люди всегда и везде любят судить о других худо. Худая молва о матери, дошедшая до детей, оскорбляла их. И Юрий Дмитриевич не мог скрыть своего беспокойства от матери. Любовь к тайному подвижничеству вступила теперь в борьбу с любовью к детям. Княгиня-мать решилась удовлетворить то и другое, сколько могла. Она созвала детей в свою молельную, сняла часть одежды. Сыновья испугались, увидев худобу ее тела, изнуренного постом и измученного веригами. Она просила детей не открывать того другим, что они узнали, и советовали не обращать внимания на людские толки о ней. В начале добродетельной жизни избирай пока одну какую-либо добродетель, которой особенно расположена душа, дабы удобнее совершать служение добродетели, которое требуется от человека, особенного внимания требует, и рассудительности. Для сего мужи, опытные в духовной жизни, советуют, не оставляя прочих добродетелей, избирать преимущественно одну из них, к которой особенно расположена душа, и подвязаться в ней. Некто из отцов спросил великого Авву Нестория, друга Авва Антония, «Какое бы доброе дело делать мне?» Авва отвечал ему, «Не все дела равны». Писание говорит, «Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним». Или «Я любил безмолвие, и Бог был с ним». «Давид был кроток, и Бог был с ним». И так смотри, чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое. И история подвижничества показывает нам, что некоторые святые прославились особенно в служении какой-либо одной добродетели. Иной подвязался преимущественно в милосердии, иной в терпении, другой в воздержании и целомудрии. Подкрепляя и освежая свои духовные силы в церкви через святые таинства, в особенности через частое вкушение святого тела и крови Христовой, через церковные молитвы, через благодать Святого Духа, через советы и наставления богоучрежденного пастырства, потому что церковь есть действительно прекрасный дом, где путник, идущий в Царствие Божие, получает подкрепление и освежение своих сил для дальнейшего пути. Один глубокий старец, говорит приточно преосвященный Феофан, живший в уединенной пустыне, впал в уныние, и тьма помышлений начала сокрушать душу его, внушая ему недоумение, правильно ли живет он, и есть ли надежда, что труды его увенчаются наконец успехом. Старец сидел поникшей головою, сердце ныло, но очи не давали слез, сухая скорбь томила его. Между тем, как он так убивался горем, предстал ангел Господень и сказал, что смущаешься, и зачем помышления входят в сердце твое? Не ты первый и не ты последний идешь путем этим. Многие уже прошли им, многие идут, и многие пройдут им в светлые обители райские. Ступай, я покажу тебе разные пути, какими ходят сыны человеческие, а равное и как и то, куда приводят эти пути. Смотри и вразумляйся. Повинуясь мановению ангела, старец встал и пошел. Но едва он сделал несколько шагов вперед, как стал вне себя и погрузился в созерцание дивного видения, которое открылось умным очам его. Он видел по левую от себя сторону густой мрак, как стену непроницаемую, внутри которого слышались шум, тревога и смятение. Всматриваясь внимательнее в мрак, увидел он широкую реку, по которой волны ходили взад и вперед, вправо и влево, и кто-то всякий раз, как мелькала перед очами его волна, как бы на ухо внятно произносил старцу: «Это волна неверия, беспечности, холодности, это немилосердие, разврата, взяточничество, это неги, забавы, зависти, раздора, а это пьянство, нечистоты, лености, неверности супругов и прочее, и прочее». И всякая волна поворачивала на себе перед ним несметное множество людей, поднимая их из реки и снова погружая вглубь ее. В ужасе старец воскликнул: «Господи, ужели все сии погибнут, и нет им надежды спасения?» Ангел сказал ему: «Смотри далее, и узришь милость и правду Божию». Старец взглянул еще на реку и увидел ее по всей широте и по всей долготе своей, покрытой малыми ладьями, в которых сидели светлые юноши со всякого рода орудиями для спасения утопающих. Они всех призывали к себе, и иным подавали руки, другим спускали жерди и доски, тем бросали верви, а иногда погружали вглубь багры и крюки, не ухватится ли и там кто. И что же? Редкий-редкий откликался на призывный голос их, и еще менее было таких, которые пользовались как следует подаваемыми им орудиями спасения. Наибольшая часть их с призорством отвергала и с каким-то диким услаждением погружалась в реке этой, издававшей чад, смрад и гарь. Старец простер взор свой вдаль реки и в конце ее увидел бездну, в которой низвергалась она. Юноши в большом числе стремительно плавали в ладьях туда и сюда, у самого края бездны, заботливо подавая помощь всякому. Но, несмотря на то, каждую минуту на каждой точке реки целые тысячи людей вместе с рекою низвергались в бездну, откуда были слышны одни стоны отчаяния и скрежет зубов. Старец закрыл лицо свое и зарыдал. И был к нему голос с неба: «Горько, но кто виновен? Скажи, чтобы я еще мог сделать для спасения их, чего бы я ни сделал». Но они с ожесточением отвергают всякую подаваемую им помощь. «Они отвергнут меня, если я не зайду на помощь к ним в самые безотрадные места их страдания». Успокоившись несколько, старец обратил очи свои на правую сторону, к светлому востоку, и утешен был отрадным видением. Те, кои, внимая зову светлых юношей, подавали им руку или хватались за какое-нибудь спасительное орудие, были извлекаемы ими на правый берег. Здесь принимали их другие лица, вводили в небольшие стройные здания, рассеянные в большом количестве по всему протяжению берега, где обмывали чистой водою, облекали в чистые одежды, опоясывали, обували, давали посох и, подкрепив пищу, отсылали в путь далее к востоку, заповедав им не озираться вспять, идти без остановки, внимательно смотреть под ноги и не пропускать ни одного подобного здания без того, чтобы не зайти в него и не подкрепить себя в нем пищей и советом от тех, чьему попечению верены эти здания, равно как и все заходящие в них. Старец провел глазами по берегу и увидел, что на всем протяжении его готовятся в путь эти избавленные. На лице всех отпечатлевалась радость и воодушевление. Видно было, что они все чувствовали особенную легкость и силу, и с некоторой неудержимостью устремлялись в путь, первые шаги которого усеяны приятными цветами. Старец обратил потом взор свой далее к востоку, и вот что ему открылось. Приятный луг оканчивался не вдали от берега. Далее начинались горы, лежавшие хребтами в разных направлениях. Они шли, поднимаясь все выше и выше, и пересекаясь пропастями, то голые и утесистые, то покрытые кустарниками и лесами. Повсюду по ним видны были путники, труженики. Иной карабкался на крутизну, другой сидел в утомлении или стоял в раздумье. Тот боролся со зверем или змеею, а один шел прямо к востоку, а другой — по косвенному направлению, а иной перерезал поперечно пути другим. Только все были в труде и поте, в борьбе и напряжении сил и душевных, и телесных. Редкий путник всегда видел дорогу. Часто она совсем пропадала или раздроблялась в распутье. В ином месте скрывали ее туман и мрак, в ином пересекала пропасть или крутой утес. Там преграждали ее звери из дубравы или ядовитые гады из ущелий. Но вот что видно. Повсюду по горам рассеяны были прекрасные здания, подобные тем, которые принимаемы были в первый раз, спасенные от воды. Коль скоро путник заходил в них, как ему заповедано вначале, то как бы он ни был изможден до того времени, выходил оттуда бодрым и полным сил. Тогда звери и гады не могли выносить взора его и бежали от него. Никакие препятствия надолго не останавливали его, и он легко и скоро отыскивал скрывавшийся каким-либо образом путь по тем указаниям, какие получал в тех зданиях. Всякий раз, как преодолевал кто препятствие или одолевал врага, становился крепче, выше и статнее. Чем кто выше восходил, тем более становился прекраснее и светлее. К вершине горы местность опять становилась гладкой и светистой. Но вступившие на нее вскоре входили в светлый облак или туман, из которого боли уже не показывались. Старец приподнял очи выше сего облака, и из-за него или из-за горы увидел чудной неописанной красоты свет, из которого доносились к нему сладостные звуки «Свят, свят, свят Господь Саваоф!». Старец в умилении пал ниц, и над ним звучно пронеслось слово Господне. «Так, бегите, чтобы получить!» Поднявшись снова на ноги, старец увидел, что с разных высот горы немалое число путников в разных местах стремительно бежали снова к реке, то молча, то с криком и хульными бранными словами. Каждому из них и сверху, и с боков обращено было воззвание «Остановись! Остановись!» Но гонимые какими-то малорослыми муринами, они не внимали предостережения и снова погружались в смердящую реку. Тогда старец в изумлении воззвал: «Господи, что это?» И услышал в ответ: «Плод самочиния и непокорливости богоучрежденному порядку». Тем видение окончилось. Ангел, показавший его старцу, спросил его, наконец, утешен ли, и старец поклонился ему до земли. «Думаю, нет нужды много говорить вам для истолкования сего видения притчи», — говорит Преосвященный Феофан. «Река есть мир, погруженные в ней люди, живущие по духу мира, в страстях, пороках и грехах. Светлые юноши в ладьях — суть ангелы и вообще призывающие ко спасению благодать. Бездны, в которой низвергалась река с людьми, есть пагуба, Красивая на правом берегу здания церковь, где через таинство обратившиеся грешники омываются от грехов, облекаются в одежду оправдания, препоясуются силой свыше и поставляются на путь ко спасению. Восход на гору с разными затруднениями. Разные труды в очищении сердца от страстей. Звери и гады — враги спасения. Гладкая к вершине местность — умиротворение сердца. Светлое облако, скрывающее путников — покойная смерть. Свет из-за горы — рай блаженный. Здания, рассеянные по горе — храмы Божьи. Кто заходит в сие здания на пути, то есть принимает таинство и участвует в священнодействиях и молитвованиях церкви, пользуется советом и руководством пастырей, тот легко преодолевает все препятствия и скоро востекает к совершенству. А кто самочинно отвергает их, не подчиняясь указаниям и советам пастырей, тот скоро падает, и дух мира снова увлекает его. Не смущайся скорбями на пути благочестивой жизни, ведущей человека в Царство Небесное. Они необходимы и спасительны. Что учение о скорбях ради Царствия Небесного есть коренное или существенное и всеобщее в христианстве, в этом нетрудно удостовериться из наставлений самого Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, учит мудрый учитель Отечественной Церкви святитель Филарет, митрополит Московский. Посмотрите, чем начал он свое учение о Царстве Небесном. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие. Ощущение нищеты более или менее соединено с ощущением скорби, и плач, даже благочестивый, течет из источника скорби. Хотя, впрочем, должно быть и такое время, когда, как Моисей древом усладил горькие воды Мерры, Христос крестом услаждает горесть благочестивого плача. Чем оканчивает Господь свое учение о блаженстве? «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Видите, что учение Господне о блаженстве скорбью начато и еще большей скорбью окончено. Или какое учение может быть более общим для христиан, как учение о последовании Христу? Но в чем состоит это учение? «Если кто хочет идти за Мною, пусть отвергнется себя и возьмет крест свой, следует за Мною. Ибо кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, а кто погубит душу свою ради Меня, тот спасет ее». Как не уменьшайте силу, как не смягчайте значение этих изречений Господних. Во всяком случае нельзя не признать, что ими предрекаются последователю Христову многие скорби. Если ты возьмешь крест и пойдешь за Христом, то куда ты придешь? Очевидно, туда, куда шел, взяв крест он сам. Следственно, на Голгофу, на страдания, на распятие. Погубить душу свою ради Христа, значит ли пострадать за Него мученически, или значит пресечь и умертвить в душе страстные движения, составляющие жизнь ветхого человека, иссушить похоть, угасить ярость, обуздать порывы собственной воли, отвергнуть пристрастие к собственному мудрованию, самое выражение «погубить душу», которым изображены сии подвиги последователя Христова. Сие душевные преобразования, то дает разуметь, что здесь имеют место многие скорби, простирающиеся даже до смертного борения и подвига. Апостол Петр учит: «Христу, пострадавшему за нас плотью, и вы той же мыслью вооружитесь». Подлинно, мысль о страдании Христовом за нас одна может быть достаточной для того, чтобы примирить нас со всякой скорбью и страданием ради Христа и Его Царствия. Если Христос, не сотворивший греха, пострадал, можно ли нам, грешным, роптать на страдания? Если Христос пострадал за нас, какая была бы неблагодарность не хотеть принять скорбь ради Его и Его заповедей? Если возлюбленный Спаситель наш пьет чашу страданий, Любовь к нему не должна ли ощутить жажду причаститься от чаши возлюбленного? Если подобало, должно было, сообразно было с премудрою, праведной и благою судьбою Божию пострадать Христу и войти в славу свою, и это подобало ради нас, как не поверить, что и нам подобает, должно прилично сообразоваться с примером и судьбою нашего подвига положника, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Апостол указывает и причину, почему скорби нужны на пути к Царству Небесному. Царство Небесное, потому что страдающий плоти перестает грешить, потому не человеческим похотям, но воле Божией остальное время бы жил. Без сомнения, божественное просвещение апостола и его собственные страдальческие опыты показывали ему причину, почему христианин должен поставлять себя в готовность к страданиям, ибо страдающий плоти перестает грешить. В самом деле, грех, который человеком допущен, пробил себе дорогу в его сердце и в его существо. Если ты усилием свободной воли при помощи благодати изгоняешь его, по пробитой дороге он силится возвратиться. По следам прежних греховных впечатлений вновь идут страстные греховные движения, возбуждаемые воспоминанием или присутствием искушающих предметов и привычкою. Что же надобно делать, чтобы решительнее освободить себя от греха? Надобно не только изгнать его, но и пробитую им дорогу заградить, разрушить, истребить. Надобно глубоко взрыть землю сердца, чтобы уничтожить следы греховного услаждения, чтобы исторгнуть глубоко проникшие тонкие корни греха. Надобно с огнем пройти по стезям внутренних чувств, чтобы очистить их от остатков греховных впечатлений. Следовательно, надобно, скорби и страдания надобны, дабы пострадавший плотью перестал грешить. Найдя таким образом, что скорби в руке провидения — суть, очистительное орудие для человека, уготовляемого к Царствию Божию, мы не должны удивляться, если найдем в опытах святых и то, что высшему очищению нередко соответствуют преимущественно многие великие скорби. «Многие скорби праведным», — сказует псалмопевец по наблюдению, а также и по собственному опыту исповедует перед Богом: «По множеству болезней моих в сердце моем, утешения Твои возвеселили душу мою». Лишение, скорби, озлобление — всеми чертами апостол Павел описал ветхозаветних подвижников веры, не заботясь называть их по именам. Так находил он черты эти общими и обыкновенными. Если желаем изобразить жизнь и новозаветних подвижников веры, апостолов, мучеников, преподобных, то и к сему опять годятся те же черты — лишение, скорби, озлобление. Надобно нам, братья-христиане, прилежно всматриваться в эти два верных зеркала, именно в зеркало Слова Божия и в зеркало жития святых, и замечать, так ли, так подобает, как подобает мы идем к Царствию Божию. Апостол Павел о себе говорит: «Хвалимся в скорбях». От нас, может быть, еще рано этого требовать. Исполняется ли в нас, хотя другое, меньшее слово апостольское, «стерпя скорби, в молитве пребывая»? Скорби, которыми по судьбам Божиим мы посещаемся, приемлем ли с терпением? И когда изнемогает терпение, подкрепляем ли оное молитвою, чтобы не впасть в нетерпение или ропот? Не тяготимся ли, напротив, даже легкими и обыкновенными в жизни скорбями, трудностью некоторых дел, неисполнением некоторых желаний, лишением некоторых приятностей жизни? И малая скорбь оскорбительного слова не истощает ли иногда всего терпения нашего? Так что вместо приобретения посредством ее награды терпения, мы мучим сами себя преувеличенной и вредной скорбью гнева и памятозлобия. Апостол Павел писал коринфским христианам: «Ныне радуюсь в скорбях, но яко оскорбисти покаяние, оскорбисти бы по Бозе». 2 Коринфянам 7:9. «Скорбим ли и мы о грехах наших скорбью по Богу, скорбью покаяния, столь искреннего и глубокого, чтобы о нашей скорби радовались ангелы, как о залоге нашего исправления и спасения? Кто не подвергает себя добровольно очистительной работе внутренней скорби, покаяния и самоукорения, и внешних скорбей не приемлет с терпением и смирением, тот еще не на пути, который указывает Евангелие к Царствию Божию. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Помни, что добродетели делают людей мудрыми, а зло — безумными и несчастными. К стропотным, то есть лукавым, злым, — говорит премудрый, — стропотные пути посылает Бог. Притча 21:8. И Святой Дух — наказание, познание. Отбежит льстиво и отъемлется от помышлений неразумных. Премудрость 1:5. Действительно, ничто столько не делает людей глупыми, как зло, говорит святой Иоанн Златоуст. Ибо если кто коварствует, не доброжелательствует, а остается неблагорасположенным и неблагодарным, что составляет обыкновенные виды зла, если кто оскорбляет ничем его не обидевших и строит против них ковы, то не крайнее ли этим показывает в себе безумие? Напротив, ничто столько не сообщает людям благоразумие, как добродетель, ибо она делает их благорасположенными, доброжелательными, человеколюбивыми, смиренными, кроткими, тихими и рождает в них все другие тому подобные добрые свойства. Кто же разумнее людей с такими качествами? Поистине, добродетель есть источник и корень мудрости, а всякое зло проистекает от неразумия. Что гордый, например, и гневливый удовлетворяются страстями гордости и гнева? Это происходит от недостатка здравомыслия. Посему-то и пророк говорит: «Воссмердели, изгнили раны мои от лица безумия моего», показывая тем, что всякий грех имеет началом своим неразумие. Добродетельный же и боящийся Бога человек разумнее всех, ибо премудрый говорит: «Начало премудрости есть страх Господень». Если же бояться Бога свойственно мудрости, а злой не боится Бога, то он не имеет истинной мудрости. Лишенный же истинной мудрости, поэтому самому бессмысленнее всех. Многие, впрочем, удивляются злым людям, потому что они искусны наносить другим обиды и вред. Но таковые не знают, что злых людей должно, например, считать посему несчастнейшими всех. Ибо тогда, как они думают, что вредят другим, они вонзают меч в самих себя. И опоражать самого себя и не замечать того, но думать, что через обиду поражает другого, есть крайняя степень безумия. Посему-то и Павел, зная, что когда мы уязвляем других, то поражаем самих себя, говорит: «Почему бы лучше вам самим не остаться обиженными и не терпеть лишения? Ибо кто не обижает других, тот и сам не бывает обидим. Кто не делает зла, тот и сам не подвергнется злу, хотя сие для многих, не умеющих рассуждать, и кажется загадкой. Посему должно почитать несчастными и оплакивать не претерпевающих обиды и вред, но тех, которые причиняют их, потому что последние страдают более, чем первые. Они вооружают против себя Бога, отверзают тысячу уст на обвинение их, навлекают на себя дурное мнение в этой жизни и готовят наказание в будущей. Напротив, оскорбляемые, если только великодушно все переносят, умилостивляют Бога и заслуживают от всех людей сострадания к ним, похвалу и благорасположение. Таковые в настоящей жизни приобретают великую славу, как показывающие величайший опыт благоразумия, и в будущем сподобятся вечных благ. Учись добродетельной жизнью Пресвятой Девы Марии, ибо Божия Матерь примером своим учит всякой добродетели. Если б кто пожелал определенного указания на то, в чем должна состоять добродетель, говорит учитель нашего Отечественной Церкви, Преосвященный Феофан, я скажу вам, смотрите на образ Пречистой Владычицы Богородицы, росшей нам Спасителя, краснейшего добротою паче всех сынов человеческих, на образ Владычицы, о которой и самой было предсказано, что она предстанет одесную Господа Бога, как царица, в ризах позлощенных, одеянной преиспещренно. Смотрите на лик ее и возревнуйте подражать ей, как дети матери, и будете не именем только, но и делами, удобренные всякою добротою. Учитесь с ранних лет посвящать себя на служение Богу той, которая еще отроковицею малой введена во храм и отдана Господу. Учитесь молитве, богомыслию, прилежному чтению Слова Божия у той, которая во все время пребывания своего во храме более всего другого прилежала этим благочестивым занятиям, переходя от чтения к богомыслию и от богомыслия к молитве. Учитесь при делах благочестия и трудолюбия у той, которая и в преддвериях храма не чуждалась трудов. Учитесь хранить обеты свои, и частные, какие даете Богу и людям, и тот общий всем нам обет, какой даем мы при крещении, то есть отречься от дьявола и дела его и сочетаться со Христом. Учитесь этому у той, которая устояла в данном Богу тайно обете девства, несмотря на необычность дела и на убеждение целого собора старцев. Учитесь благодушному довольству своим состоянием у той, которая не возгнушалась домом и сожительством древоделателя, когда видела на то указание Божие. Учитесь смирению у той, которая, несмотря на великие совершенства телесные и духовные, не считала себя стоящей какого-либо внимания перед очами Божиими. И когда ангел приветствовал ее благодатную и благословенную в женах, смутилась и недоумевала, как могло идти к ней такое приветствие. Учитесь Господу Богу воздавать хвалу о всяком даре Его, великом и малом, у той, которая в первые минуты богоматерства воспела хвалебную песнь Богу, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Учитесь в час какой-либо напраслины благодушно терпеть и от Бога единого ожидать себе оправдания и заступления. Учитесь этому у той, которая не спешила сама себя оправдывать и защищать. Когда Иосиф, смятеся, брака окрадованную, помышляя ее непорочную, а всю себя предала Богу, творящему дивное в немощах наших. Учитесь не поколебаться в том, что Господь верен в обетованиях своих, несмотря ни на какие внешние тому препротивности. Учитесь этому у той, которая была уверена, что рождает Бога воплощенно, рождая в вертепе и носит Спасителя мира в руках своих, бежала с ним в Египет по злобе человеческой. Учитесь ожидать положенного всякому делу времени, не упреждая намерений Божиих и не вмешиваясь в то, что не верено вам. Учитесь этому у той, которая и 30 лет ждала без тревожных понуждений, пока Господь благоволил явить всему себя миру и никогда не позволяла себе со властью матери входить в деяния Сына Своего, Спасителя мира. учитесь состраданию у той, которая не могла равнодушно сносить стыда чужого ей семейства по случаю недостатка вина на браке. Учитесь переносить скорби и телесные болезни у той, которой самой прошло оружие сердца. Учитесь не жить только, но и умирать у той, которая с масличной ветвью в руках радостно отошла ко Господу. Намеренно сокращу указания добрых черт для вас в лике Богоматери, потому что и времени не достанет все пересказывать вам, как должно. То, что говорит апостол о плодах Духа, которые любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, все это в совершеннейшем виде было у Владычицы Богородицы. Всеми этими добродетелями поревнуйте украситься и вы, да будете добры добротою духовною. Подражай святым. В сонме святых, блаженствующих на небе, есть люди всех званий, возрастов и полов. Между ними есть цари и простолюдины, господа и слуги, духовные и миряне. Есть ученые и необразованные, воины и граждане, купцы и земледельцы. Есть мужи и жены, юноши и девы, старцы и младенцы. Короче, в их сонме есть люди всех званий и состояний, существующих на земле. А следственно, есть и такие, которые во время земной их жизни находились в таких же житейских положениях, в каких находимся мы. Что же из этого надлежит заключить? То, что если праведники, находясь на земле, в одинаковом с нами положении, могли при помощи Божией сделаться святыми и достигнуть Царства Небесного, то это возможно и для нас, и подлинно. Что может нам препятствовать в этом? Не то ли, что мы живем в мире, исполненном разных искушений и соблазнов? Не то ли, что мы носим на себе плоть, которая сильно влечет нас ко греху? Не то ли, что мы немощны духом и находимся в таких обстоятельствах жизни, в которых трудно противиться соблазнам и поборать плотские вожделения? Но разве святые люди жили не в том мире, в котором мы обитаем? Разве они не подвергались таким же искушениям и соблазнам, какие случаются с нами? Разве у них не такая же была плоть, как у нас? Разве они не имели тех же духовных немощей и не находились в таких же обстоятельствах, как мы? Все они были подобострастные нам, люди, а многие подвергались еще более сильным искушениям и соблазнам, находились еще в худших обстоятельствах, нежели мы. Но они ревностно желали спасения и для получения его употребляли все усилия. Мужественно боролись с соблазнами и искушениями, распинали плоть свою со страстями и похотями, тщательно охраняли себя от грехов, а когда впадали в оные, очищали их искренним покаянием и усердно старались украситься добродетелями. Поэтому они при помощи благодати Божией всем подающиеся и достигли нравственного совершенства, а вместе и вечного блаженства. Почему же нам, братья, не сделать этого по их примеру? Помни, что Бог исчисляет все труды человеческие, чтобы за них воздать свою небесную награду. Некоторый старец повествуется в отеческих сказаниях, безмолвствовал в пустыне. Келья его стояла далеко от воды, за несколько верст. Однажды, идя за водой, старец устал и сказал сам себе: «Что за нужда мне переносить этот труд? Перемещусь и буду жить близ этой воды». Таким перемещением старец облегчил бы себя, но нарушил бы свое безмолвие и изменил бы таким образом своему иноческому обету. Когда он размышлял, как лучше поступить, оглянулся назад и увидел кого-то, идущего за ним и замечающего следы его. Старец спросил его: «Кто ты?» «Я ангел Господень», — отвечал тот, и послан от Господа исчислять твои шаги, чтобы за каждый шаг ты получил мзду воздаяния. Старец, услышав это, немедленно укрепился духом и уже терпеливо переносил отдаленность келии своей от воды. Не считай себя праведником, по примеру святых, которые всегда считали себя великими грешниками. Когда я был еще юн, говорил о себе один святой старец, то думал сам с собой, что, может быть, я делаю что-нибудь доброе. А теперь, когда состарился, вижу, что я не имею в себе ни одного доброго дела. Это потому, объяснил он же, что тем ближе становится человек к всесвятому и совершенному Богу, тем более он сознает себя грешным и недостойным приблизиться к Нему. Почему и пророк Исаия, увидев Бога, называет себя окаянным и нечистым? Поэтому и сам Спаситель называет блаженными не праведников совершенных, а только алчущих и жаждущих правды, то есть людей, усиленно стремящихся к праведности. И все великие подвижники, все святые, угодившие Богу, никогда не считали себя людьми праведными, достигшими полного совершенства, а всегда видели себя грешниками и потому стремились постоянно к новым и высшим подвигам, никогда не останавливаясь в них. Преподобный Диоскор, считая себя великим грешником, плакал всю жизнь. Когда его ученик спрашивал, зачем он плачет, старец говорил, плачу о своих грехах, но ты видишь за собою... «Никаких грехов нет», — продолжал ученик. «Сын мой», — отвечал он, — «если бы я мог видеть свои грехи, то недостаточно было бы трех и четырех человек, чтобы их оплакивать». «Будь уверен, что добродетель не есть дело трудное». Святой Исидор Пелусиот говорит, «Добродетель, как я думаю...» Казалось, и теперь кажется делом трудным, не по собственной ее природе, но по причине холодной беспечности тех, кои не хотели следовать ее закону. Кто смотрит на вещи со вниманием, для того добродетель гораздо легче кажется, нежели порок. А кто этому не верит, тот пусть не шумит, но без предрассудка и спора подождет доказательств. Я умолчу о том, что добродетель есть вещь божественная, благороднейшая, из природы чтители ее сообразнейшие. Не буду говорить, что она составляет для них украшение и славу. В этом согласны все. А коснусь только того, что служит предметом спора. Что труднее, скажи мне, искать ли несметных сокровищ или довольствоваться тем, что имеешь? Денно и ночно вычислять гнусные прибытки и насильственные проценты или наслаждаться довольством и любовью к ближнему. Что труднее, обижать ли всех или помогать обиженным? Страдать от мучительной болезни серебролюбия или быть свободным от ее свирепства? Сплетать обманы или торговать с другими по честности? Возмущаться против правителей или жить спокойно? Похищать чужое имущество или дарить и собственное? Вмешиваться в чужие дела и злодеяния, или не быть причастным их делам и страху? Что труднее, заботиться ли о многом и несбыточном, или иметь одну заботу, как бы не изменить добродетели? Без нужды подвергать себя трудам или наслаждаться покоем? Никогда не знать сытости или не любить того, что возбуждает непрестанно большую алчность? Плавать по морям и терпеть кораблекрушение или оставаться в пристани и спасать погибающих? Я хотел было показать только легкость добродетели и трудность порока, но увлекся далее и сказал больше. Я показал и то, что добродетель соединена с удовольствием, а порок со скорбью. Если же это так, если не остается никакого сомнения в том, что добродетель и легче, и приятнее, и сообразнее с природой человека, то прилепимся к ней всеми силами и всею душою, прилепимся к той, которая и в настоящей, и в будущей жизни ревнителем своим доставляет славу. Соревнование в добродетели принимается Богом как благоухание. Рассказ. Один отшельник, жалея своего брата, спасавшегося в пустыне, понес ему половину хлеба за 10 миль. Он дорогой повредил себе палец ноги, потекла кровь из раны, и от боли он заплакал. Ему явился ангел Господень и спросил его: «Что ты плачешь, старец?» Отшельник ответил ему: «Палец ноги ранил и чувствую боль». Ангел Господень сказал ему: «Из-за этого ли ты плачешь? Не плачь, ибо шаги, которые ты делаешь ради славы Господа, исчисляются и за великую цену считаются перед лицом Господа. А чтобы ты знал, вот перед тобою беру крови твоей и возношу Богу». Тогда, благодаря Богу, он совершил путь, рассказал брату о человеколюбии Божьем и возвратился в свою келью. Через день он взял и другую половину хлеба и понес ее другому уже монаху. А один же из братьев, возрев овал с ним, сделал так же и пошел, и сошлись с этим монахом на пути. Первый говорит другому: «Я имел сокровище, и ты захотел похитить его». Второй говорит первому: «А где написано, что тесные врата для тебя одного отворены? Допусти меня вместе с тобою войти». Когда они говорили между собой, вдруг явился ангел Господень и говорит им: «Спор ваш, как воня благоухания, вошел ко Господу». Что сообразнее с природой, порок или добродетель? Порока или страсти естественным образом нет в природе, потому что Бог не творит страстей. Добродетели же многие даны нам Богом по самой природе. Из числа таковых очевидны суть следующая: милосердие, потому что язычники сострадательны, любовь, потому что и бессловесные животные часто плачут, лишаясь друг друга, вера, потому что все мы рождаем ее из себя самих, надежда, потому что, давая взаем и плавая, и сея, надеемся обогатиться. Итак, если по доказанному любовь в нас от природы, и она есть добродетель, союз и исполнение закона, то следует, что добродетели недалеки от природы, и пусть устудятся те, которые от исполнения он их отговариваются бессилием. Подвиг спасения своей души облегчается помощью Божией и нашим усердием. Один инок подвергся смущению помыслов о трудности спасения и не мог продолжать своего подвига от уныния. Он пошел к одному святому старцу и рассказал ему о скорби своей. Старец, выслушав брата, рассказал ему следующую притчу. Некоторый человек имел землю, которая по небрежению его обратилась в неудобную, поросшую волчцами и тернием. Впоследствии он нашел нужным возделать ее и сказал сыну своему: «Пойди, очисти принадлежащее нам это поле». Сын пошел. Когда он обозрел поле, то увидел, что оно поросло множеством плевелов и терния. Упав духом, он сказал сам себе: «Когда искореню весь этот ссор и очищу землю?» С этими словами он лег на землю и предался сну. Так поступал он в течение многих дней. После этого пришел отец посмотреть, что сделано, и увидел, что ничего не сделано. Он сказал сыну: «Почему ты до сих пор ничего не сделал?» Юноша отвечал отцу: «Я пришел было на работу, но, увидев множество волчца и терния, отказался от исполнения работы. От смущения повергся на землю и спал». Тогда отец сказал ему: «Сын, если бы ты каждый день обрабатывал такое пространство земли, какое занимаешь, лежа на ней, то работа твоя подвигалась бы мало-помалу». «Подвигалась?» Услышав это, юноша поступил по наставлению отца. В короткое время поле было очищено и обработано. «Так и ты, брат, — сказал старец в наставление пришедшему к нему иноку, — мало-помалу входи в подвиг и не унывай, а Бог благодатью своей возведет тебя в прежнее твое состояние». Услышав это, брат ушел и поступал так, как научен был. Обретший мир душевный, он преуспевал в Господе. «Не только воздерживайся от грехов, но и твори добрые дела». Ветхозаветные правила нравственности состоят большей частью в запрещениях «не убей», «не прелюбодействуй», «не укради» и прочее. Для христианина слишком мало было бы не быть только нарушителем таких правил. Иисус Христос невысоко ценил одну, так сказать, отрицательную нравственность. Он даже прямо объявляет недостойными себя и своего царства тех, которые, хотя не делают беззаконий, но не творят и положительного добра. Приточный богач представляется в аде не за какие-либо притеснения, насилия и обиды, а за невнимание и неучастие в нуждах и страданиях лежавшего перед вратами дома его нищего. Юродивые девы остались за дверями брачного чертога, потому что не могли встретить жениха, не имея елея, то есть доброты сердечной, которая всегда готова выразиться в добрых делах, подобно тому, как готовый елей всегда может быть вожжен в светильнике. Ангелу Ладикийской церкви Господь повелел сказать: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч», то есть не отрицаешь добродетели, даже почитаешь себя просвещенным и добродетельным, но нет в тебе искренней любви к добру, поэтому я извергну тебя из уст моих, как теплую воду, возбуждающую рвоту. Предизображая последний суд свой, Господь произносит приговор отвержения всем, кто в жизни своей равнодушен был к ближним и не старался воспитать в себе любви к ним. Итак, где нет одушевления к добру, там нет, собственно, и христианской нравственности. Быть братолюбивым, не ослабевать в усердии, духом пламенеть, Господу служить. Вот подлинно христианское расположение души человеческой. И такое расположение должно быть не временным, а постоянным в нашем духе. Знай, что и маловажные дела могут служить средствами ко спасению. История христианского подвижничества представляет немало примеров того, как и маловажные по суду мира дела могут служить для многих важных средством ко спасению, облегчая возможность совершать другие богоугодные дела. Так воздержанность или умеренность в пище, которую многие считают ничтожной вещью в деле спасения, и почитая за малость, пренебрегают ею, указана была одному смиренному христианину как главное средство к его спасению. Был озабочен своим спасением, он молил Бога указать ему путь к нему. И вот в одну ночь, во время легкого сна, он слышит голос. Голос послышался ему на греческом языке. Пробужденный этим голосом, он встает, справляется в словаре и узнает знаменательное значение дотоле непонятного ему слова. На иностранном языке, повелевающий ему обуздывать чрево. Что за важность в том, буду ли я удалять сообщение с людьми или не буду, буду ли молчать или скажу слово другое, третье? Так многие думают и говорят, считая это не за ничто. Но преподобному Арсению Великому открыто было, что удаление от людей и молчание были главные и существенные средства к его спасению. Находясь еще при царском дворе, молился он Богу так: «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему таинственный голос: «Арсений, бегай от людей и спасешься». Удалившись в уединение, он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: «Арсений, бегай, молчи, пребывай в безмолвии, ибо в этом корни святой жизни». Так святые отцы и подвижники, подарованному им от Бога прозрению в состоянии душ тех благоговейных людей, которые искали от них советов и наставлений в богоугодной жизни, а одному советовали неисходное пребывание в своей келье, другому молчание и обуздание языка, иному неосуждение и удаление от злословия, каждому советовали то, что служило главным средством к усовершенствованию его в деле спасения. Итак, читатель, может быть то или другое дело, которое кажется тебе неважным, та или другая заповедь, нарушение которой ты считаешь грехом малым, есть то самое дело, та самая заповедь, которая предоставлена тебе Богом как врачевство к исправлению твоих пороков, к уврачеванию господствующей в тебе страсти, которая, если бы ты тщательно исполнял ее, послужила бы тебе действенным средством к спасению души твоей и ключом небесного царства. Делая доброе дело, не смущайся мыслью, что оно мало. Малый светильник в хижине увидит блуждающий странник и пойдет на его свет, и найдет в хижине спасение от холодной ночи или зверя, и успокоится в безопасности, и обрадуется странноприимству. И скромное, доброе дело человека, невидного в мире, если одушевлено добрым и святым намерением, есть дело света, которое и действует всем качестве на видящих, привлекая к добру. И даже под управлением провидения простирает иногда свое действие на неизмеримую даль. Посмотрите на указанную сердцеведцем вдовицу, которая по избытку благочестивого усердия последние две лепты положила в сокровищницу храма. Какое маленькое доброе дело, но пред сколькими уже миллионами человеков просветилось оно, и еще будет просвещаться в Евангелии, уча одних делать добро при малых способах, а других и в малых делах, и в малых людях высоко ценить доброе чувство и святую мысль. Знай, что все христианские добродетели удобоисполнимы для христианина всех состояний. И в городе живущий может подражать любомудрию пустынных жителей, пишет святой Иоанн Златоуст. И женатый, и семейный может и молиться, и поститься, и приходить в умиление. Ибо и те, кои вначале были обращены самими апостолами, жили в городах и являли благочестие, свойственное пустынно жителям. Да и все пророки имели жен и домы, как, например, Исаия, Иезекииль, великий Моисей. Однако это не препятствовало им быть добродетельными. Им и мы, подражая, будем всегда благодарить Бога и всегда воспевать Его. Будем стараться о целомудрии и прочих добродетелях. И введем любомудрие пустынников в городах, дабы нам явиться перед Богом благоугодными, перед людьми честными, и удостоиться будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Давид прославился и будучи царем, пишет святой Иоанн Златоуст в другом месте, и порфира, и корона нисколько не развлекали его. Другой прославился и управляет целым народом, я разумею Моисея, что еще труднее, так как здесь было больше самовластия, а потому больше и трудности. Прославились иные и при богатстве, и в бедности, и в супружестве, и в девстве. Ты хочешь видеть, спасается ли в воинском звании? Смотри на Корнилия. Спасаются ли домоправители? Смотри на евнуха и феоплянки. Осторожному ничто не может сделать вреда. Иосифа, находясь в рабстве, сохранил добродетель. Даниил и три отрока были в плену, и между тем прославились гораздо более, ибо добродетель во всяком состоянии славна, и бывает непобедима, и ничто не может быть для нее препятствием. Добродетели ничто не может победить, ни богатство, ни бедность, ни власть, ни подчиненность, ни управление делами, ни болезнь, ни бесславие, ни ссылка. Только имей благородную душу, и не будет препятствия быть добродетельным. Если же ты скажешь, что не могу управлять многими, что я должен жить в одиночестве, то ты обидел добродетель, ибо она может употреблять все в свою пользу и во всяком случае обнаружится, только пусть она будет в твоей душе. Златоуст. Подобным образом, когда однажды к святому Иоанну Лествичнику пришли миряне, мало заботящиеся о своем спасении, и хотели извинить свою порочность и нерадение такими словами: «Каким образом можно вести жизнь подвижническую нам, при наших женах и заботах общественных, которые опутывают нас подобно сетям?» Святой Иоанн ответствовал: «Делайте те добрые дела, какие можете. Никого не злословьте, не крадите, ни на кого не клевещите, ни перед кем не превозноситесь, не питайте никому ненависти, не уклоняйтесь от церковных собраний. Будьте сострадательны к бедным, не подавайте никому соблазну, к чужой жене не приближайтесь и храните супружескую верность. Если так будете поступать, то недалеки будете от Царства Небесного». Чаще размышляй о Царстве Небесном и блаженной жизни в раю, уготованной праведником. Трудно представить, в чем будет состоять блаженство святых в раю. Что радостнее этого, как получить от смирения славу, от нищеты богатство, от смерти жизнь, от земли небо? Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. Если божественный Павел говорит, что он слышал в раю неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, то нам ли постигнуть все небесные благолепия, когда мы и о многих земных вещах не имеем понятия? Невозможно тленному человеку разуметь нетленное. Говорите сколько угодно слепорожденному о солнце, луне и звездах, о цветах полевых и камнях самоцветных. Он не поймет красоты их. Так и нам не постигнуть красоту рая Божия. Мы только веруем, что не ложен тот, кто сказал: «Войдите в радость Господа своего, придите благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира». Кого из святых Божиих коснулся хотя один луч этой небесной красоты, тот уже с томлением сердца взывал: «Увы мне, ибо я пришелец, пришествие мое продолжается, когда приду и явлюсь лицу Божию. Желаю разрешиться и быть со Христом. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». Изображение блаженств святых в раю, насколько это раскрыто в Священном Писании, и насколько может постигнуть его земной ум человека. Дивно, поистине дивно жилище небесное, где уже нет боязни греха, где нет ни ссоры, ни зависти, нет никакого попечения, но во всем вечный покой, тишина, радость и мир. Нет и помина о смерти и лжи, о клевете, но во всем одна истина и правда. О, как возлюбленные светозарны селения Господни, в которых пребывают души праведных! Как не воскликнуть с Давидом, желает: «И скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом. Как желает лань на источнике воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие. О, пресветлый Богом украшенный небесный Сион! Какой язык в состоянии поведать о тебе, хотя мало нечто? Великий богослов, сын Громов, говорит в своем откровении, что ты весь построен из чистого золота и камней драгоценных. Но какое это золото? Какие камни? Очевидно, не земные, а небесные, не рукотворенные, несказанные. Как солнце превосходит всякий земной свет от огня, так еще больше эта красота небесная превосходит всякую красоту земную. Вспомнит ли Адама в раю? Но небесный рай лучше земного настолько, насколько небо лучше земли. Представит ли узника, который вдруг возведен на царский престол? Но и это сравнение не дает никакого понятия о рае Божьем. Светлее лучей солнечных просияют тогда праведники от славы Божией. Просияют. Малый луч божества показал Христос на фаворе, и лицо его просияло, как солнце, и ризы его стали белы, как свет. А Павел апостол говорит, что мы будем сообразны телу славы его. Когда Моисей сходил с Синая после беседы с Богом, то лицо его сияло так, что евреи не могли смотреть на него. Если и в тленной плоти пророк так просветился от лицезрения Божия, то кольми паче сие надобно разуметь о теле нетленном. Хочешь ли знать о славе праведных? Слушай, что говорит евангелист. «Дал им власть быть чадами Божьими». Желаешь ли иметь понятие о чести их? Слушай, что пишет Павел. «Совоздвиг и спосадил нас со Христом. Хочешь ли об их обителях знать? Они будут не земные, а небесные. Как говорят те же боговещанные Павлова уста, восхищены будем на облаках, встретим Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Ныне житие на небесах наше есть. Сам Господь говорит, в доме Отца Моего обителей много. Хочешь ли знать о богатстве их? Об этом сказано, что они будут сонаследниками Христу. Значит, им принадлежать будет все, что принадлежит Христу. Желаешь знать о нетлении плоти их? Так говорит Господь. Не женятся, не выходят замуж, но будут как ангелы Божии. И как Господь по воскресенье входил к ученикам при затворенных дверях, так и тела праведных будут легкие и духовные. Не будет там смерти, не будет голода, болезней, скорбей и тьмы. Там будет вечный свет, непрестающий день от вечного солнца, самого Христа. Не будет там зимы и лета, будет вечная весна. Но какой язык может описать бессмертное блаженство Царства Небесного? Там великая свобода, горний Иерусалим свободен. Там непрестанное пение и радость, глаз радости и спасения в селениях праведных. Там нет зла, нет бедствий, не придет к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Там все чисто, никто не может согрешать. Путь чист и путь свят наречется, и не придет там нечистый. Исаия 35:8. Там насытится наше желание, насыщусь, когда явлюсь славе Твоей. Там все ублажатся, блаженны живущие в доме Твоем, Господи. О, преблаженное Отечество! Лучший день един во дворах Твоих, нежели тысяча в шатрах нечестия. Все здешние палаты раззолоченные, игрушки в сравнении с тамошними. Все одежды златотканные, только паутина одна. И песни, музыка, и пение соловья — все это только плачевные стоны в сравнении с пением небесным. О, как неизреченно человеколюбие Божие к нам грешным! Такие награды уготовало оно за маловременные труды на земле. О, какое несказанное богатство щедрот Божиих! Нас, бывших врагами Его, Бог примирил с собою и показал нам путь на небо и приготовил там неизреченное благо для любящих Его. Какую славу, какое благодарение вознесем всещедрому благодателю Творцу нашему! Если бы мы со всех концов вселенной воскликнули Ему гласом благодарения, и тогда не воспели бы по достоинству Его неизреченное милосердие. Поистине, велика милость и дивны щедроты Его, когда Он, столь пребогатый, благоволил примирить с Собою и сделать нас сынами и сонаследниками Своими, таких ничтожных. Кто не вострепещет душою, помышляя о таком Его милосердии? И кто не восплачет, помышляя при этом о своей лености и нерадении? Уразумев это, братья, уразумеем и будем сеять здесь, хотя и со слезами, чтобы там пожать вторичный плод. Кто спит во время битвы, кто не родит во время жатвы? Позаботимся, друзья, чтобы не постиг нас вечный голод и неутолимая жажда, как это случилось с тем богачом, который и капли не получил для утоления своей жажды. Поистине, нам следует здесь плакать плачем неутешным. Если мы плачем горько при разлуке с земными родителями, то как не плакать в разлуке с Отцом Небесным? Будем же плакать, как сами мы утешаем плачущих чад, так и Он утешит нас вечной радостью. Да и как не плакать? Вся красота здешняя только сон и мечта, вода мимо текущая, трава скоро увядающая, человек, что свеча, скоро погасающая. И что здесь на земле наше, поистине ничто не мое, даже эта плоть, которой облечена душа моя, и та отнимется у меня. Так зачем же я люблю то, чего удержать не могу? Поистине, не имеем здесь пребывающего града, но грядущего ищем. Взыскуем нашего Отечества со слезами и воздыханием. Иди не по иному пути благочестивой жизни в Царствие Небесное, а только по тому, какой проходил Иисус Христос. Путь Царствия Небесное есть сам Иисус Христос. Только тот идет по этому пути, кто идет за Иисусом Христом, учит святитель Иннокентий, митрополит Московский, своей миссионерской деятельностью среди сибирских язычников, указавший многим тысячам их путь в Царствие Небесное. Но как надобно идти по нему? Послушайте, что говорит сам Иисус Христос. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и иди за Мною». Итак, первая обязанность христианина, то есть ученика и последователя Иисуса Христа, есть отвергнуться себя. Отвергнуться себя значит оставить свои худые привычки, исторгнуть из сердца своего все, что привязывает нас к миру, и не питать в себе худых желаний и помыслов, утушать и подавлять худые мысли, удалять все случаи ко греху, не делать и не желать ничего по самолюбию, но все делать из любви к Богу. Отвергнуться себя значит, по слову апостола Павла, быть мертвым для грехов и мира, но живым для Бога. Вторая обязанность христианина, то есть идущего за Иисусом Христом, есть взять крест свой. Под именем креста, разумеется, страдания, горести и неприятности. Кресты бывают наружные и внутренние. Тот несет наружный крест, кто принимает и безропотно переносит все, что бы ни случилось с ним в жизни неприятного, горестного, печального, трудного и тяжкого. И потому обидит ли кто тебя, смеется ли над тобою, или причиняет тебе скуку, печаль и досаду, или ты кому сделал добро, а он вместо того, чтобы благодарить тебя, против тебя же восстает и даже делает козни, или ты хочешь сделать добро, но тебе не удается? Случилось ли с тобой какое несчастье, например, или сам ты болен, или жена твоя, или дети и прочее? Или ты при всей деятельности твоей и неусыпных трудах терпишь нужды и недостаток, или даже самая бедность и нищета подавляет тебя? Или кроме этого ты терпишь какую-либо неприятность? Все это переноси без злобы, без ропота, без пересудов, без жалобы, то есть не считая себя обиженным и без чаяния за то земной награды. Но переноси все это с любовью, с радостью и твердостью. Внутренние кресты можно найти во всякое время и скорее, чем наружные. Стоит только обратить внимание на самого себя и в покаянном чувстве рассматривать свою душу, и тогда тотчас представятся тысячи внутренних крестов. Например, размысли. Как ты произошел на свет этот? Для чего ты существуешь на всем свете? И живешь ли ты так, как должно тебе жить? И прочее. Обрати на это должное внимание, и ты с первого взгляда увидишь, что ты, будучи творением и дело рук всемогущего Бога, для того единственно существуешь на свете, чтобы всеми делами твоими, всею жизнью твоей и всем существом твоим прославлять Его святое и великое имя. А ты не только не прославляешь Его, но напротив того, оскорбляешь и бесчестишь Его своей беззаконной жизнью и прочее. Потом вспомни и размысли, что ожидает тебя по ту сторону гроба твоего, на которой стороне ты явишься во время страшного суда Христова, на правой или на левой, и прочее. Если ты будешь размышлять таким образом, то невольно придешь в смущение и начнешь беспокоиться. И это будет началом внутренних крестов. Но если ты не только не будешь удалять от себя таких мыслей или искать рассеяние от них в мирских удовольствиях или в пустых забавах, но еще более и внимательнее будешь рассматривать себя, то еще более будешь находить крестов, например, ад, о котором ты до тех пор, может быть, и не вспоминал, или вспоминал с равнодушием, тогда будет представляться тебе во всем своем ужасе. Рай, который Господь уготовал тебе, о котором ты до тех пор не помышлял или помышлял мельком, тогда живо представится тебе тем, чем он есть, то есть местом вечных и чистых радостей, которых ты сам себя лишаешь по своему нерадению и безумию и прочее. И ежели ты, несмотря на скорбь и внутренние страдания, какие ты будешь чувствовать от таких размышлений, твердо решишься переносить их и не станешь искать утешения ни в чем мирском, но будешь прилежнее молиться Господу о спасении твоем и всего себя предашь в волю Его, то Господь начнет открывать и показывать тебе состояние души твоей в том виде, в каком она есть. В самом деле, для того, чтобы тем более и более вселять и питать в тебя страх, скорбь, печаль, и тем более и более ощущать тебя. Когда Господь благоволит открывать тебе состояние души твоей, тогда ты начнешь ясно видеть и живо чувствовать, что при всех твоих добродетелях сердце твое испорчено и развращено, душа твоя осквернена, и ты сам не что иное, как раб греха и страстей, которые совершенно овладели тобой и не допускают тебя приблизиться к Богу. Начнешь также видеть, что в тебе нет ничего истинно доброго. А ежели ты имеешь несколько добрых дел, то все они перемешаны со грехом и не суть плод истинной любви, но порождение разных страстей, обстоятельств и прочее. И тогда непременно ты будешь страдать, тогда обымет тебя страх, печаль, горесть и прочее. Страх от того, что ты находишься в опасности погибнуть, печаль и горесть о том, что ты так долго и упорно отвращал слух свой от кроткого гласа Господа, зовущего тебя в Царствие Небесное, и что ты так долго и безбоязненно прогневлял его своими беззакониями и прочее. и по мере того, как Господь будет открывать тебе состояние души твоей, в тебе будут увеличиваться и внутренние твои страдания. Вот что называется внутренними крестами. Блажен, стократно блажен тот человек, которому Господь дарует нести внутренние кресты, потому что они суть, истинное вращевство душевное, верное и надежное средство сделаться сообразным Иисусу Христу. И, следовательно, они суть особенная и явная милость Господня и видимое Его попечение о спасении человека. Блажен тот человек, и потому что он находится в таком состоянии, до которого мы, без содействия благодати Божией, не только не можем достигнуть, но даже и не считаем этого нужным для своего спасения. Если ты страдания твои будешь переносить с покорностью и преданностью воле Господней, и не будешь искать утешения нигде и ни в ком, кроме Господа, то Он по милости Своей не оставит тебя и не будет оставлять без утешения. Будет прикасаться к сердцу твоему Своей благодатью и сообщать тебе дары Духа Святого. Среди страданий твоих, а может быть еще и при самом начале их, ты восчувствуешь в сердце своем неизъяснимую сладость, дивное спокойствие и радость, какими ты никогда не чувствовал каких, и с тем вместе ты восчувствуешь в себе силы и возможность молиться Богу истинною молитвою и веровать в Него истинною верою. И сердце твое загорит чистой любовью к Богу и ближнему. И все это есть дар Духа Святого. Таковы и утешения и прикосновения Духа Святого не суть награда, но только милость Господня, которая дарует тебе вкусить благо, которое Бог уготовал любящим Его, чтобы ты, вкусив их, искал их с большей ревностью и усердием, и с тем вместе приготовился и укрепился к перенесению новых скорбей и страданий. И та любовь, которую ты восчувствуешь в то время, не есть еще то совершенное состояние, до которого достигают святые на земле, но только указание на него. Третья обязанность ученика Иисуса Христа есть идти за Ним. Идти за Иисусом Христом значит во всех делах и поступках своих подражать делам и поступкам Иисуса Христа. Смысл этого требования. Подражание или последование Христу не должно быть копированием Христа, то есть буквальным воспроизведением всех действий Его. Иначе мы должны бы совершать и все чудеса, сотворенные Господом Иисусом Христом. Господь Иисус Христос есть Спаситель наш. Нам же не предлежит задача сделаться спасителями для самих себя, а только пользоваться плодами спасения при тех условиях, среди которых мы поставлены на земле. По слову апостола, в нас должны быть те же чувствования, Филиппийцам 2:5, то же направление воли, какое было в Иисусе Христе. Обще выражаясь, в нас должен быть тот же образ или способ действий, какой был в Иисусе Христе. Хотя Иисус Христос, как единородный Сын Божий, был личностью единственной в своем роде, но в то же время Он выразил в Своей жизни и оставил нам известный образ, которому мы должны подражать и воспроизводить в себе. Как жил и поступал Иисус Христос на земле, так точно должны мы жить и поступать. Вторая ошибочность в учении о подражании Христу, свойственная рационалистам, состоит в том, будто мы можем быть истинными подражателями Иисуса Христа и проводить истинно богоугодную жизнь, не находясь во внутреннем отношении и единении с Господом Иисусом Христом, а имея Его только внешним образцом своим. Нет, отношение между личностью Христа Спасителя и личностями христиан не такое внешнее, какое существует, например, между личностями учителей и учеников. Нельзя сказать, что ученики должны не только поучаться у учителя и подражать его примеру, но и черпать из личности его жизнь для своих личностей. Между тем христиане, получаясь из слов Господа Иисуса Христа и подражая Его примеру, должны в то же время черпать полноту жизни из Его личности, жить Его жизнью. Это требование ясно выражено Господом Иисусом Христом словами: «Как лоза сама по себе, ветви не может приносить плода, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Если прибудете во мне, и я в нем, тот приносит много плода, без меня не можете делать ничего». Из этих слов видно, что Господь Иисус Христос есть для нас не только учитель и образец, но и источник нравственной жизни. Так, например, Иисус Христос всегда воздавал благодарение и хвалу Богу Отцу Своему и всегда молился Ему, точно так и мы. Во всяком состоянии, во всех обстоятельствах жизни нашей должны благодарить Бога, любить Его и явно и тайно воздавать хвалу Ему, и молиться Ему, и всегда иметь Его в своем уме и сердце. Иисус Христос, Пречистую Матерь Свою и мнимого Отца Своего и начальников почитал и им повиновался. Точно так и мы должны слушать и почитать своих родителей и воспитателей, не раздражать и не оскорблять их своими поступками, и должны уважать своих начальников и всякую власть, и должны им повиноваться и безропотно исполнять их повеления. Иисус Христос, Царь Вселенной, платил дань царю земному и судья живых и мертвых, не хотел присваивать себе гражданской власти судьи или делителя. Лука 12:14. Точно так и мы должны платить дани царю нашему без всякого ропота и не принимать на себя власти, не принадлежащие нам, например, власти судить и осуждать имеющих власть и прочее. Иисус Христос должность, принятую им на себя, и дело, на которое Он послан в мир, исполнял с охотой, ревностью и с любовью. Точно так и мы должны с усердием, охотой и безропотно исполнять свои обязанности, какие налагает на нас Бог и Государь, несмотря на то, хотя бы должности наши были или трудны, или низки. Иисус Христос всякого человека любил и всем делал всякое добро. Точно так и мы должны любить своих собратьев и сколько возможно делать им добро или делом, или словом, или мыслью. Иисус Христос для спасения человеков предал самого себя. Точно так и мы для доставления добра людям не должны жалеть ни трудов своих, ни здоровья. Для спасения и защиты Отечества и Государя, как Отца Отечества, не должны щадить даже самой жизни своей. А для Иисуса Христа, как Искупителя и Благодетеля нашего, не должны жалеть ни самых утешений души нашей, ни тела нашего, ни жизни нашей, подобно святым мученикам за Иисуса Христа, претерпевшим различные мучения и смерть. Иисус Христос волею предал Себя на страдания и смерть. Точно так и мы не должны убегать от страданий и горести, посылаемых нам от Бога, но должны также со смирением и преданностью к Богу принимать и переносить их. Иисус Христос прощал врагам Своим все, что они делали Ему, и сверх того делал им всякое добро и молился о спасении их. Точно так и мы должны прощать врагам Своим, добром платить за сделанное нам зло, благословлять ругающих нас, в полной вере и надежде на Бога правосуднейшего и всевидящего, судью, без воли коего и волос с головы нашей не погибнет, перенеся обиду без жалобы, без мщения и с любовью, ты поступишь как истинный христианин. Иисус Христос, Царь неба и земли, жил в бедности и своими трудами снискивал себе необходимое для жизни. Точно так и мы должны быть трудолюбивыми и безленостно искать необходимого для жизни нашей, и быть довольными своим состоянием, и не желать богатства, потому что, по слову Спасителя, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Иисус Христос, будучи кроток и смирен сердцем, никогда не искал и не желал похвалы от других. Точно так и мы не должны ничем хвалиться перед другими и искать похвалы от других. Например, делаешь ли ты добро другим, творишь ли ты милостыню, живешь ли благочестивее других, или ты разумнее многих, или вообще лучше и отличнее ты своих собратьев. Не хвались этим ни перед людьми, ни перед собою, потому что все, что ты имеешь в себе и у себя доброго и похвального, все это не твое, но дар Божий. Твои одни только грехи и слабости, а все прочее Божье. Идти за Иисусом Христом значит еще то, чтобы повиноваться Слову Иисуса Христа. И потому мы должны слушать, верить и исполнять все, что сказал Иисус Христос в Евангелии через апостолов своих. И все это делать без мудрования и в простоте сердца. Кто слушает и внимает Слово Иисуса Христа, тот может называться учеником Его. А кто слушает и исполняет слова Его, и притом в простоте сердца и с совершенной преданностью, тот есть истинный, любимый ученик Его. Итак, вот что значит отвергнуть себя, взять крест свой и идти за Иисусом Христом. Вот истинные качества и свойства ученика Иисуса Христа. Вот истинный и прямой путь в Царствие Небесное. И вот путь, которым прошел сам Иисус Христос, живя на земле, и которым должны идти христиане. Не было и нет, и не будет другого пути, кроме этого пути. И, конечно, путь этот не гладок, узок и колюч, и особенно таким он покажется при начале своем. Но зато он прямо и верно ведет в рай, в Царствие Небесное, в вечное блаженство к Богу, источнику всякого блаженства. Скорбен этот путь. Но можно сказать, что за каждый шаг по нему предстоят тысячи наград. Страдания на этом пути не вечны, и даже, можно сказать, минутны, а награда за них нескончаема и вечна, как сам Бог. Страдания день ото дня будут становиться меньше и легче, а награда час от часу будет увеличиваться более и более, во всю бесконечную будущую жизнь. Итак, не страшитесь этого пути, ибо гладкий и ровный путь ведет в ад, а колючий и неровный на небо. Соблюдай следующее правило благочестивой жизни, необходимое для тех христиан, которые идут в Царствие Небесное по пути, указанному Иисусом Христом. Не смотри на других порочных людей, как они живут, и не оправдывай себя их примером, и не говори так, как говорят многие. Что делать? Я не один живу так, и ни один не исполняю заповедей Христовых, но почти все так делают. На страшном суде не защитит тебя то, что не один ты худо жил во свете. На свете. Когда ты пойдешь по этому пути, то многие люди, а может быть и самые ближние и домашние, будут насмехаться над тобою. Ты не смотри на это и не беспокойся. Вспомни, что и над Иисусом Христом смеялись. Но Он не враждовал на них, молчал и молился об них. Точно так поступай и ты. Есть некоторые люди, которые путь в Царствие Небесное, показанный нам Иисусом Христом, Сыном Божиим, считают не тем, чем должно, и говорят, что и без этого пути можно достигнуть Царствие Небесное, и что этот путь не для всех, а для немногих, и прочее. Но ежели кто из таковых людей встретится с тобой и будет останавливать тебя или отсоветовать тебе, то не слушай его. И даже если бы ангел сошел с неба и стал говорить тебе, что не надобно идти по тому пути, по которому прошел Иисус Христос, то не слушай и его. Но и не спорь с такими соблазнителями твоими и врагами. Лучше пожалей их и помолись об них. Когда ты истинно пойдешь по этому пути, то сам дьявол восстанет на тебя и будет искушать тебя различными искушениями. Он будет внушать тебе худые мысли или сомнения в самой вере и явных истинах, или даже хулу на святыне и прочее. Но ты не бойся его, потому что дьявол без Божьего попущения не может тебе сделать ничего. И тебе стоит только помолиться Господу, и дьявол как стрела отлетит от тебя. Теперь надо бы сказать, что кто, идя по пути христианства, будет надеяться только на свои силы, тот не сделает даже шагу на нем. И если бы Иисус Христос, великий благодетель наш, не давал нам помощи к тому, то никакой человек не мог бы пройти этим путем. И самые даже апостолы, когда не имели этой помощи, не могли, боялись и страшились идти за Иисусом Христом. Но когда получили помощь от Иисуса Христа, тогда пошли они с Ним с радостью и весельем. И никакие трудности и страдания, даже самая смерть не устрашили их. Но какая это помощь, которую дает Иисус Христос идущим за Ним? Помощь это есть. Помощь Духа Святого, которого дарует нам Иисус Христос, и который всегда при нас и всегда окружает нас и привлекает к себе. И всякий, кто только хочет, может получить его и исполняться им. Известное и истинное средство к получению Духа Святого. По учению Священного Писания и по опытам великих святых суть следующая. Чистота сердца и целомудрие, смирение, слушание гласа Божия, молитва, каждодневное самоотвержение, чтение и слушание Священного Писания, таинство Церкви и в особенности Святое Причащение. Всякая верная душа исполнится Духом Святым, если она очищена от грехов и не загромождена и не закрыта самолюбием и гордостью. Ибо Дух Святой всегда окружает нас и желает наполнить нас. Но злые дела наши, окружающие нас, подобно каменной и крепкой ограде, как злые стражи, не допускают его до нас и удаляют его от нас. Всякий грех может удалять от нас Духа Святого, но особенно ему противна телесная нечистота и духовная гордость. Дух Святой, как совершеннейшая чистота, никак не может быть в человеке оскверненным грехами. Да и как он может быть в сердце нашем, когда оно наполнено и загромождено разными заботами, желаниями и страстями? Помни, что нравственное совершенство не состоит в одной какой-либо добродетели. Как совершенство художественной картины требует от живописца, чтобы он нарисовал свое произведение разнообразными красками, искусно приводя в гармонию различные оттенки их, так как ткач, выделывающий превосходную цветную шелковую материю, испещряет ее для придания ей совершенства нитями разнообразных цветов. Так и наше нравственное совершенство не может состоять из одной добродетели, но слагается из всех добродетелей. Поэтому, например, пост, состоящий в воздержании от одних только снедей, не приносит должной пользы постящемуся, если он не постится всеми другими чувствами, ибо подвязающийся от всего воздерживается. Помни всегда, что в добродетели начало трудно, но продолжение приятно и легко. Представьте случай, когда огромная река принимает другое направление течения, по мысли людей. Вначале это требует громадных, почти невозможных усилий, пока не выкопано новое дно, пока течение воды не введено в новое русло. Но если река приняла однажды новое течение, то есть если вся сила воды устремилась по новому дну между новыми берегами, быстрота течения начинает увеличиваться больше и больше по мере пройденного пути. То же самое бывает и с твердостью в добре. Вначале она требовала от людей сильной борьбы против чувственной природы, против себя, многих слез и молитв, пока их мысли и желания, все сердце их не отрешилось от земного и не утвердилось в Господе, пока вся жизнь их не оставила прежнего течения и не приняла нового. Но когда любовь к своему Господу Иисусу Христу глубоко укоренилась в их сердце, когда она приобрела силу и жизнь и окрепла в борьбе против греха, тогда им стало легко постоянно мыслить о Нем и как бы жить перед очами Его. Поток мыслей их шел обыкновенно в своем русле. Крепко держись той истины, что до ужасной степени зла человек может доходить и действительно доходит постепенно, начиная с самого малого зла. «Молю вас, — говорит святой Златоуст, — не давайте места в своей душе какому бы то ни было злу. Не обольщайте себя этим душепагубным помыслом, что за важность в том или этом. Отсюда-то рождаются бесчисленные роды зол. Коварный дьявол начинает действия свои с малого, ибо есть в душе нашей некоторый стыд греха, которого вдруг одолеть, чтобы дойти до бесстыдства, нельзя. Напротив, душа нисходит до крайней погибели неприметно, мало-помалу, когда вознеродит. Смотри, как поступил дьявол с Каином. Не тотчас увлек его на убийство брата, да иначе не успел бы и убедить его. Но, во-первых, склоняет его принесть худшее на жертву, внушает ему, что в этом нет греха. Во-вторых, возжег в нем зависть, уверяя, что ничего и в этом нет. Потом, в-третьих, убедил умертвить брата и запираться пред Богом в гнусном смертоубийстве, и не прежде отступил от него, пока не довел до крайнего зла. Итак, надобно отражать зло в начале. Если бы иудеям не представлялось маловажным то, что они пленены тщеславием, то, конечно, не дошли бы до христоубийства. И всякое зло так обыкновенно совершается. Всякий не скоро и не вдруг впадает в нечестие. Избегай наружного благочестия, которое не имеет никакой цены в очах Божиих. Часто бывает так, что на вид делается будто дело Божие, а в существе это совсем другое. Сколько лукавства скрывается в развращенной воле человека, и кто в силах разгадать все его уклонения и распутья? Расскажем один случай, бывший в Москве в 1812 году. Был в Москве один благочестивый человек, постник, богомолец, милостивец. Все его чтили, все были уверены в твердости его добродетели. Но когда русские оставили Москву и по вступлении в нее французов, все наши порядки там расстроились, и всякому было возможно жить, как хочет, то этот человек, оставшийся в Москве по каким-то причинам, предался пьянству и нечистой жизни с такой неудержимостью и бесстыдством, какие редко встречали у постоянных грешников. Единому Господу известно, что это значит. Могло случиться, что в сердце этого человек всегда имел позыв на такие дела и никогда сердцем не отрицался от них. Внешняя обстановка, в какой он находился прежде, удерживала его в исправном поведении. Но когда этой преграды не стало, тогда скрывавшиеся в сердце его расположения выступили наружу и явили себя в соответственных делах. Сколько, может быть, есть на свете такого рода лиц? До времени все исправно, а потом все падает и является никуда не годным. Почему? Потому что все делалось по внешним причинам, и с устранением их прекратились самые дела. У кого есть такой порядок жизни, этого никто, кроме Господа, не ведает. Всякий сам про себя разумей, не на таком ли непрочном основании строится его исправное поведение. делай все, что возгревает ревность к благочестию, и избегай всего, что погашает ее. Ревность к благочестию можно возгревать усердной молитвой, соединенной с постом, чтением Священного Писания, Писания святых отцов, жизнеописаний святых, размышлением о божественных предметах, неослабной доброй деятельностью. А погашается она холодностью к Богу, пресыщением в пище, чрезмерными заботами о земном, невнимательностью к себе, развлечением в увеселениях, забавах, празднословием, смехом, шутками, особенно пересудами других и вообще грехами. Как погашается благодатное пламя ревности к благочестию, святой Златоуст объясняет прекрасным сравнением. Как горящая лампада погашается влиянием воды или ввержением земли, или от оскудения масла, или от сильного ветра, так и благодатное пламя ревности погашается нечистотою, порочной жизнью, как водою, чрезмерными заботами житейскими, как землею, нерасположенностью к благочестию, холодностью к Богу, немилосердием, как от оскудения елея, и духом гнева, раздуваемого духом злобы, дьяволом, как от ветра. Итак, заключи двери, то есть чувства, уста, глаза, уши, чтобы не вошел через них дух злобы. Подавай милостыню, усердствуй к Богу, не прилепляйся к земному, не раздражайся обидами других, живи чисто, и тогда ярко будет гореть пламя ревности. Достигай из трех степеней нравственного совершенства высшей. Мне известны, говорит святой Григорий Богослов, три степени спасаемых – рабство, наемничество и сыновство. Если ты раб, то бойся побоев. Если наемник, одно имей в виду – получить. Если стоишь выше раба и наемника, даже сын, стыдись Бога как отца, делай добро, потому что хорошо повиноваться отцу. Хотя бы ничего не надеялся ты получить, угодить отцу само по себе награда. В других местах тоже святой отец выражается о том же предмете еще определеннее. «Истинно любомудрые и боголюбивые, — говорит он, — любят общение с добрым ради самого добра, а не ради почестей, уготованных за гробом. Ибо это уже вторая ступень похвальной жизни — делать что-либо из-за награды и воздаяния. А третья — избегать зла по страху наказания. Не упускай из виду, что добродетельная жизнь не только не вредит здоровью, но наоборот укрепляет и даже просветляет самое тело человека. Вот что повествует достоверный свидетель об одном древнем подвижнике, святом Оре. Вид он имел ангельский, ему было 90 лет от роду. Но тело его ничего не потеряло, лицо у него было светлое и доброе, с первого взгляда внушало почтение к себе. И между тем, живя в пустыне, он питался только травами и сладкими кореньями, пил воду и то, когда находил. Все же время проводил в молитвах и пении. Я о самом отце иночествующих Антонии Великом повествует жизнеописатель его святой Афанасий, что после 20 лет самого строгого подвижничества, в продолжении которого целые ночи проводил он без сна, питался только хлебом и водою, однажды в день по захождению солнца, иногда же через день, два и через 4 дня. Знавшие его нашли его таким же, каким был и до отшельничества. К удивлению всех, лицо его цвело прежней свежестью и красотою. И вообще, лицо его имело великую и необычайную приятность. И можно было бы представить здесь множество подобных примеров, ибо самые строгие подвижники благочестия большей частью доживали до глубокой старости и пользовались здоровьем. Потрясай и умягчай свое сердце какими-либо грозными и отрезвляющими представлениями. которые могли бы подвигнуть тебя к деятельной заботе о своем спасении. Потрясай и умягчай ими нечувственное сердце свое, как тяжелый молот умягчает жесткий камень. Помни последний день, говори себе: увы, скоро смерть. Один, другой умирают около тебя, вот-вот ударит и твой час. Не отдаляй от себя часа смертного, внуши себе, что уже послан ангел смерти, идет, приблизился. Или вообрази себя человеком.